стоит прям отличный расписной деревянный, как из фильмов.
И хочется потрогать?
Нет. Сейчас пытаются своим творчеством это сделать певец-шаман.
Знаменитая третья картина Васнецова.
Был ли он гей, сколько было у него любовников.
А он был?
А он не был.
Мне кажется, все охренели от Гоголя.
И продавать нужно какую-то желтую информацию.
Где была?
Всем привет! Медиа о культуре «Ваш досуг» и студия Blackroom Podcastery представляют подкаст «Где была?». Авторы и ведущие подкаста мы, Алексей Рубцов и Аня Велединская. Наш подкаст об интересных и неочевидных местах, которые культурные и образованные люди просто обязаны посетить в Москве. О них не все знают, редко пишут в гидах и путеводителях, но Аня, на наше счастье, умеет находить такие места, любит их посещать и интересно о них рассказывает. Слушайте, запоминайте и идите расширять культурный кругозор. Ань, привет!
Привет!
Давай, рассказывай, где была и о чем сегодня хочешь нашим слушателям поведать.
А сегодня я была в доме-музея Виктора Васнецова. Вот хочу о нем и поведать.
Ну, давай, в самом начале, буквально в двух словах скажи, почему именно наши слушатели должны туда пойти и зачем.
Ты меня попросил придумать фразу одну, которая будет как слоган для этого места. Но слоган я нифига не придумала. Зато я точно знаю, почему нужно пойти. Потому что такого домика в Москве больше нет. На самом деле, когда этот дом был построен, даже в то время, в начале 20 века, все москвичи офигели от того, что какой-то сумасшедший построил в центре Москвы настоящий теремок. И вот сейчас среди 9-этажек, 17-этажек и прочей современной хрени стоит прям отличный расписной деревянный, как из фильмов про Бабу-Ягу. Кто у нас их там снимал? Роу. Как будто прям со съемок, как будто это реквизит, а на самом деле реально жилой дом.
Ну, круто. То есть все-таки коротко скажем мы так. Такого дома больше в Москве нет, поэтому нужно пойти и посмотреть его. Хорошо. Почему ты-то решила пойти именно туда, и откуда ты вообще об этом месте узнала?
Ну, если быть честным, то на самом деле я эту идею вообще просто ходить по домам-музеям, я ее украла. Это не моя идея, на самом деле, идея другого человека. Но идея прекрасная, потому что лучше, чем дома-музеи, музеев не существует. Картинные галереи — это все здорово, это все супер. Но интересно же прийти домой к человеку, которого ты вроде как знаешь, и узнаешь его по-настоящему. Вот, я просто зашла в интернет, просто посмотрела, какие существуют в Москве дома-музеи, и, скажем, мягко удивилась, что такое вообще существует еще и, ну, практически в центре Москвы. Я об этом не знала. Поэтому пошла именно туда.
Хорошо. Ты сходила, получила свои там впечатления, какие-то новые знания. Ну, вот потому что для меня Васнецов — это, ну, ясно, что не только иллюстрации там в учебниках и в каких-то там книжках со сказками. Понятно, я все-таки человек образованный, был там в разных картинных галереях. Знаю, что Васнецов — это на самом деле великий живописец русский. Но что ты о нем узнала такого, побывав там, чего не знала, например, раньше? Ты же вот, в принципе, разбираешься в искусстве, в живописи, и, может быть, что-то вот что новое, какую информацию ты получила там, в его доме?
Слушай, ну мы же все дети из советской школы, поэтому мы все в учебниках литературы видели эти картины. Все прекрасно их знаем, узнаем и считаем, что они вообще самые крутые, самые известные и так далее. Плюс они висят в Третьяковской галерее, все, кто там был, все их видели и знают. Но я не знала о Васнецове вообще ничего. Более того, ты тоже о нем ничего не знаешь. Потому что я, когда решила купить книжку «Путеводитель по дому-музею», чтобы вообще хоть что-то почитать, я купила книжку про другого Васнецова вначале.
Этот Виктор, а тот?
Аполлинарий. Это его брат. Да, у Виктора было много родственников. И они все были или художники, или делали мебель, или еще что-нибудь. Так вот, дом-музея Аполлинария тоже существует, и он тоже в Москве, и тоже прекрасный, и тоже все замечательно. О нем расскажу как-нибудь потом, потому что Виктор более интересен нам с вами, потому что мы его знаем, а работы его знаем. Ты же знаешь, что когда-то давно, много там десятилетий назад, я работала в «Желтой газете». И вот с тех пор я точно знаю, что продавать нужны эмоции. И продавать нужно какую-то желтую информацию. Так вот, тем слушателям, кто это будет слушать, им будет интересно, был ли он гей, сколько было у него любовников.
А он был?
А он не был. Он в том-то и дело, что вообще, как бы, как человек, ощущение, то ли он купил все СМИ и просто вырезали о нем всю желчь, то ли он действительно вот такой был прекрасный. Но интересно в нем совершенно другое. Вот здесь важный момент. Я всегда, когда читала какие-то биографии или историю, или еще что-нибудь, вообще не понимала, зачем вот начинать рассказ. Виктор Васнецов родился в середине XIX века в деревне, в Вятской губернии, в семье священника. Вот нафиг эта информация нужна. Но что касается Васнецова, это очень важно. Потому что, во-первых, Вятская губерния — это нынешний Киров.
Да.
Так вот, любая его картина — это пейзаж Кировской области.
Ну, то есть, какая там самая известная его картина, например, Васнецова?
«Богатыри».
Условно, они где-то в Кировской области.
Условно, да.
Ну, где они, в принципе, могли быть, теоретически.
Да. «Иван Царевич на сером волке».
Тоже скачет по Кировской области.
Именно. Все они так или иначе в Кировской области, потому что, видимо, с детства настолько врезались эти впечатления, что отвязаться он от них не мог до конца жизни. И важно то, что он родился в семье священника, потому что он, во-первых, планировал стать священником, не стал, стал живописцем. Но помимо всех этих картин, которые мы видим, он еще, например, расписал Владимирскую церковь в Киеве.
А, я даже видел эту роспись, не поверишь.
Вот. И он расписал очень много разных церквей, потому что искренне верил и считал, что это одно из его таких социальных нагрузок.
А вот Владимирская церковь, извини, что перебиваю, там же какая-то история была, что он начал, Врубель продолжил, или Врубель начал, он продолжил, кто-то из них там с лесов сверзился и остался жив.
Да, он упал с лесов, остался Васнецов. Жив. Да, Васнецов.
Вот люди были, гвозди из таких вообще делать. А сейчас художники все вот эти вот.
Какие? Которые себя прибили...
Красной площади. Гвоздями, которые надо было делать из тех художников.
Именно. Нет, здесь как бы творчество Васнецова, не знаю, насколько он был продуманным маркетологом, но если бы я была его пиарщиком, я бы ему посоветовала сделать именно так, как он сделал. Он на заре своих там потуг писал прекрасные картины. Каких-то селян, какие-то пейзажи. Ну, в общем, что-то писал. Такие картины и картины. Стандартные картины, такой ширпотреб XIX века. А потом, по какой-то странной причине, начал писать сказки. И в этот момент его заметили. Так вот, он из своей этой прекрасной Вятской губернии с прекрасными лесами и реками переехал в Москву. Женился, у него там завелось 5 детей, естественно, как у верующего человека, жителя XIX века. А у него завелось 5 детей. Он перевез их всех в Москву, и Москва его ошарашила. И ошарашила его именно своими куполами, своей вот этой вот поповской сутью, своими, такой своей древностью и русскостью. На самом деле, это очень прикольная история. Мне кажется, что...
А как она играет в контексте вот его жизни?
Ну, как играет? Ну, дом его, он построил свой дом в виде терема.
А купола здесь при чем тогда?
Купола — это часть нашего русского кода. Ну в целом, это все понятие одного порядка. То есть человек напитался вот этой вот русскостью. Тут есть еще такая, могу тебе рассказать историю про Пушкина. Не все это знают. Пушкин, когда стал уже достаточно взрослым человеком и очень богатым человеком, когда уже получал золотом за каждую строчку написанных стихов, и уже был женат на самой красивой женщине, и уже был супер-мега-звезда, он в тот момент полностью перешел на русский язык. То есть это сейчас для нас не очень понятно, но в тот момент люди его уровня в быту общались на французском. И его жена вообще даже читать не могла по-русски. Она говорила по-французски, она была высшим обществом. А он ее в письмах начал называть «матушка», он начал ей писать исключительно на русском и вообще всячески продвигал вот эту русскость и вот эту нашу глубинную такую...
Русскую идею, русский дух, которым пахнет, соответственно.
Именно, которым пахнет. И он тогда именно написал все эти сказки, которые у нас читают дети. И вот то же самое, собственно, начал делать Васнецов. Мне тяжело выразить словами то, что я на самом деле думаю. То есть это наше, как бы то, что пытается сделать пропаганда наших дней, рассказать о том, что я русский, и это круто.
Только плоско и достаточно тупо.
Точно. Вот сейчас пытается своим творчеством это сделать певец Шаман, например. То есть это жить в стране, которая боготворит какой-то там мнимый Запад, и при этом рассказывать, что мы на самом деле очень крутые, и у нас есть много того, чем мы можем гордиться. Так вот, он, значит, обратился к сказкам и начал эти сказки писать. А в тот момент, это тоже очень важно понимать, в Москве были два очень важных чувака. Это был Сава Мамонтов и Павел Третьяков. Два человека, которые просто с каким-то невероятной скоростью скупали все подряд. Ну, они были адептами современного искусства. И вот, например, Павел Третьяков просто все покупал, вот просто все подряд. И надо сказать, что очень удачно. А Сава Мамонтов, он, помимо всего прочего, у него была дача в Абрамцево. Собственно, сейчас эта дача, мы ее тоже можем посетить, если очень захотим. Так вот, он у себя на этой даче собирал, приманивал, не знаю, привечал творческих людей важных. Абрамцево находится достаточно далеко, даже сейчас туда, а ну-ка, доедь. А в тот момент там, не знаю, сколько нужно было ехать, не представляю, на этих лошадях. Но они туда приезжали, они жили там неделями, месяцами. Периодически там они, кто-то из них женился на их, на его сестрах, дочерях. Но вот чтобы понимать размах, это все равно, что сейчас я начну писать картины и начну отдыхать на яхте у Абрамовича, а он за это будет покупать мои еще картины.
И жениться на твоих сестрах.
Жениться на моих сестрах и выставлять меня в гараже. И, в общем, короче, это какое-то безумие абсолютно. Так вот, Сава Мамонтов, он очень дружил с Васнецовым, очень дружил с Врубелем. Еще пытался дружить с Чеховым, но Чехов что-то как-то не очень к нему. Пару раз всего приехал. А вот основные его были это Суриков, Поленов, Врубель и Васнецов. Васнецова не то чтобы понимали современники. Это было реально современное искусство. Как бы странно это ни звучало, но это было такое спорное современное искусство. В то время, значит, Сава Мамонтов построил Донецкую железную дорогу. И там обнаружили уголь и начали добывать этот, собственно, уголь. Построили железную дорогу и целое здание дирекции этой дороги. Сава Мамонтов сказал: вы пока картины там никакие не покупайте, я вам сейчас такое пришлю, вы закачаетесь. И заказал картины у Васнецова. Васнецов написал три картины. «Три сестры подземного царства», «Ковер-самолет» и третью.
Ну и какие третью, хорошо.
И «Битва скифов».
Знаменитая третья картина Васнецова.
«Битва скифов», да. И вот это, значит, основной должна была стать именно «Три царевны подземного царства».
Потому что уголь.
Да, я вам сейчас показать ничего не могу, тебе, да, показать, но ты потом посмотришь, погуглишь.
Сиськи
нет, а погуглишь потом картины. Так вот, «Три царевны подземного царства», там, значит, стоит золото стоит в золотом золото, в белом серебро, а на отшибе в черном стоит уголь. Такая баба, ну, не очень. И те на нее презрительно смотрят. Ну, как бы показать, что вот новый вид подземных этих богатств, его как бы не очень-то принимают.
Ценят, да, современники.
Да. Ну, дончане не оценили. Сказали, уберите нахер, и повесили что-то другое. Мне, кстати, очень интересно понять, что они там повесили вместо Васнецова. Но ковер-самолет повесили прекрасно в гостиной, повесил сам Сава Мамонтов. И, в общем-то, молодец. Вот. А после того, как, значит, Васнецов жил-жил в Москве, но понятно стало, да, что раз у него такие люди покупали картины, он разбогател. И когда он продал в Третьяковку, продал свою картину «Иван-царевич на сером волке», ему заплатили очень много. И он понял, что, в принципе, он мог бы целый дом себе купить. И он купил землю и начал строить дом. Он нарисовал этот дом себе. Но практически это выглядит как... Вот этот эскиз дома выглядит как... эскиз, не знаю, там, иллюстрация к сказке какой-то. Он нереальный. И он очень сильно похож, вот ты сейчас поймешь, вот ты, если его... Ты был там? Нет? Был в этом доме? Нет? Но ты же был в Третьяковке в Лаврушинском переулке. Вот если ты стоишь главному входу лицом, вот эта входная группа в форме кокошника. Так вот, это тоже нарисовал Васнецов. И у него, собственно, весь дом вот такой. Он купил себе земельку возле Садового кольца. А это тогда тоже было очень-очень круто. И начал строить. В общем, он его построил. Домик абсолютно деревянный, абсолютно аутентичный.
Извини, вот у меня просто на самом деле следующий вопрос к тебе был, когда мы там... Я все ждал, когда ты закончишь там про его перипетии там, как оказалось, не такие уж и сложные перипетии его жизни, да, все достаточно благополучно. Я как раз хотел спросить про само место. То есть, ну, это же место, которое может еще что-то дополнительно сказать о человеке, что-то, что ты не можешь, ну, прочесть в Википедии или там в каких-то в книжках, в путеводителях, то, что ты, наверное, даже не можешь увидеть в его картинах. То есть это же место как бы... каким-то его духом же все равно наполнено должно быть. И чем вот оно уникально, чем интересно, и как эта уникальность с тобой разговаривает про, скажем так, художника? Ну, мне кажется, ты вот сейчас начала как раз говорить вот ответ на мой вот этот вопрос.
Ну, понимаешь, он жил практически, он, видимо, хотел жить в этих своих картинах. И, собственно, он нарисовал себе домик и построил, который как сошел вот с этих картин его. Все отягчается как бы тем, что жил он там не один. И домик по нынешним временам просто как бы такой собачья будочка. Он больше, чем моя квартира, например, но он маловат для 5 детей. Более того, судя по его доходам, у него должна была быть еще челядь некая, которая тоже там должна была где-то размещаться. Ну, допустим, они жили в каком-то сарайчике рядом, но они-то находились в этом доме, кухарки, уборщицы, там, не знаю, кто еще был. Ну, просто там, там негде пройти. С учетом даже того, что часть мебели вынесли, потому что там эти спальни... Только одна спальня теперь осталась в виде спальни. Все остальное вынесли мебель, потому что там нереально ходить. Невозможно туда позвать туристов. Он пошел даже дальше. Он не просто нарисовал эту картинку. Он, его брат, один из братьев, изготовил мебель. Там в этом доме нет ни одного мягкого стула, ни одного кресла. Это лавки, это какой-то деревенский, я не знаю, что это, какое-то измывательство над своими родными, потому что домик этот двухэтажный. Первый этаж — это спальни, гостиная и кухня. А второй этаж — это полностью его...
Мастерская.
Мастерская, да, с огроменными окнами. И даже этот дом, он был выше, чем можно было, потому что были же ограничения градостроительные, насколько высоко можно строить дома. И он получил личное разрешение царя на то, чтобы там прибавить сколько-то метров, объяснил, что ему нужен свет там, и так далее.
И забрал ему это под свою мастерскую.
Ну, офигенно, да, ему нужен свет, ему нужно все, а остальные живите как хотите,
Жене с пятью детьми, соответственно, вот...
Спите в 8 рядов с маленькими вот этими окошками, как принято было в Древней Руси. То есть у него выдержано абсолютно все. У него... печи, у него лавки, столы, все абсолютно сейчас в этом доме, ну, может, кроме рояля. Рояль, понятно, там был современный. Все остальное, ощущение, что с бложки привезенное, даже в то время. И надо еще сказать, что даже его, ну, я уже говорила, даже его современники, Гоголь охренел, когда увидел. Фу, Гоголь, какой Гоголь? Какой нахрен Гоголь?
Гоголь, хотя... я не знаю, от чего он мог охренеть вообще. Мне кажется, все охренели от Гоголя.
Что он вроде умер, пришел тут смотреть.
Пришел к Васнецову и охренел.
Да, охренел Горький на самом деле, потому что он поверить не мог, что в центре Москвы появилась вот такая, да.
Резюмируя, да, тобой сказанное, у него было какое-то, возможно, небольшое отклонение, которое заключалось в том, что он настолько хотел жить внутри своих картин, что даже дом сделал одной из своих картин, и что был он достаточно, возможно, деспотичным человеком, потому что себе под мастерскую забрал много светлого пространства, а семью поселил, короче...
На первом этаже. Но просто этот первый этаж, он как бы, они же одинакового размера, первый этаж и второй.
Но только там он один, а здесь их шестеро.
И более того... У него на входе в его мастерскую он повесил такой карандашный рисунок, он и сейчас там висит. На белом фоне карандашом нарисованный портрет юноши и с прислоненным вот пальцем к губам. Типа «тс». Вот, ну такой... пассивно-агрессивный чувак был, типа рот закрыли все и вышли отсюда.
Гений. Черт возьми, имел право.
Ну, имел право. Он построил, поэтому да. И более того, когда Васнецова не стало, никто, новая советская власть не стала ни уплотнять, никого туда не подселили, а его дети очень быстро сказали, а давайте музей сделаем. И свалили
и таким
оттуда
образом
нахрен.
Спаслись, короче.
Потому
спасли
что...
дом.
Ну, потому что, я не знаю, он, видимо, с самого начала понимал, что это будет музей. Но это реально невозможно. Это какая-то... Как жить в музее. Ну как? Это же невозможно.
Неуютно, типа.
Ну,
не
ему было офигенно.
Не домашнее.
Офигенно. Да, не домашнее, да. Какое-то все ощущение, что какое-то все бутафорское. Вот. Он очень быстро стал домом-музеем. Одна из его дочерей долго-долго еще там проживала и водила даже экскурсии. Вот, ну вот сейчас это часть Третьяковской галереи.
А там какие-то известные картины его можно увидеть?
Да, из-за того, что это часть все-таки Государственной Третьяковской галереи, там все, что выставлено, все подлинники, естественно. А там есть одна копия, но копия лично им написанная. Вот та самая «Иван-царевич на сером волке», потому что с нее, собственно, началась история этого дома, и там она висит на почетном месте. А на втором этаже, там много портретов его семьи, а на втором этаже там прям выставка, эта серия называется «Семь сказок». Это огромные картины, сколько-то метров на сколько-то метров. Они, ну, они необъятны и очень крутые. Там царевна-лягушка, там спящая царевна и так далее. В общем, их можно... рассматривать вот реально бесконечно. Если вы пойдете туда, ты пойдешь туда, например, не так, как я, без очков, то вообще будет круто, потому что ты все увидишь. Там тоже все реальное, то есть его кисти стоят, его лавочки, его мебель, все-все-все
стоит. Ну, то есть вот, это, вот эти все коммунистические деструктивные времена, он как-то проскочил этот дом.
Да,
и
они
тем он, кстати,
мимо.
Еще, видимо, и ценен, поскольку все же эти дома-музеи, они все равно там по крупицам потом собирались как-то, хранились по крупицам, а это как есть, вот так и остался. Ну, круто.
Именно так и есть, да. Там вся мебель по его эскизам сделана, вся. Изразцы. он рисовал. Ну, то есть это все очень, очень ценно. Каждая там, понимаешь, вот эту вот этот домик, как его картины, можно рассматривать по сантиметрам. Потому что там какая-то вот прям реально дьявол прячется в деталях.
Ну, там Бог. Он же верующий человек был, значит, там Бог прячется.
Ну, он,
в
значит,
деталях.
И в дьявола верил, если верил в Бога.
Тоже правда.
Ну вот. И там ничего нельзя трогать, естественно, это очень жаль, потому что там сидят такие вот специально обученные сотрудницы.
И их хочется потрогать?
Нет. Нет, там просто реально очень мало места, где можно пройти, поэтому ты невольно, если ты особенно толстый, а ты толстый, ты будешь задевать стулья или столы.
И сотрудниц.
И сотрудниц. Да, они вскакивают и кричат: «Не трогайте мебель». Я очень советую пойти туда неподготовленным.
Типа и... ничего не читать заранее,
да,
ничего не смотреть.
Да, да,
а экскурсию, вот надо экскурсию или можно там кайфануть и без экскурсии?
Там как бы такое дело, что там так мало места, что там ты невольно становишься слушателем экскурсии. Там только, ну, можно, не знаю, наушники себе надеть, музыку включить, чтобы не слушать, что говорит экскурсовод. А экскурсии там проходят одна за другой. Но, честно говоря, ту экскурсию, которую я прослушала невольно, я не могу сказать, что она мне понравилась, потому что там на полном серьезе, с надрывом, практически с слезами в голосе, работница Третьяковки рассказывала о том, что это не улыбка на лице царевны, это искаженное что-то там, искаженное прощание с родиной. И у нее вот и волосы, вы видите, вот в эту сторону, значит, она думала в эту сторону. Ну, короче, блин, просто мне кажется, что если писатель пишет, что на столе стояла ваза, то, возможно, это просто стояла ваза. И вот, возможно, это просто сказка.
Ну и странно интерпретировать, да, сказочные сюжеты. Но тогда им не о чем будет рассказывать, понимаешь?
Тоже верно. Там еще есть несколько работ, которые он писал на религиозную тематику. Вот, про них, наверное, стоит послушать. Хотя, мне кажется, и так все понятно. Ну,
мы не исключаем, конечно, что там, может быть, есть какие-то пасхалки.
Нет, пасхалки наверняка есть, потому что там так много деталей в каждой картине. И вот если ты, например, в детстве любил вот эти журналы с картинками, где...
Любил, ну не в детстве,
а вчера любил. Ну, в общем, если тебе нравится такая штука, типа «Найди Волли», то на этих картинах реально можно волю искать. Потому что вот есть, например, «Спящая царевна». Там спят все. Царевна, и вокруг много героев, которые спят. Но там есть кое-кто, кто не спит. И вот можно его найти.
Где
и...
картина? В Третьяковке она?
Нет, или... она там висит.
А, у него?
Это одна из картин серии «Семь сказок».
Ну, да. Надо идти искать неспящего человека.
Надо, либо не человека, там много всяких.
Ну, не подсказывай, не спойлери, не надо.
Нет, там реально очень много деталей. Я не знаю, сколько лет он вообще писал каждую картину, но вроде как писал ее достаточно быстро. Вот. В общем, нужно идти и смотреть. Экскурсии там практически невозможно поймать. Но, опять же, я и повторюсь, что пойдешь и просто бесплатно ее послушаешь, потому что как бы, деться от нее просто некуда. Да.
Ну и прекрасно. Спасибо, Ань. Это было познавательно, интересно. Надеюсь, что вдохновляюще для наших слушателей. Теперь что? Теперь ты должна идти искать новое интересное место, чтобы мы могли продолжить наш подкаст. А мы с вами прощаемся. Вы слушали подкаст «Где была». Ходите, смотрите, узнавайте новое и сможете стать интересным собеседником, вот как Аня. Ну, это правда, конечно, ну, нелегко. Ну и, в принципе, быть Аней нелегко. В общем, до скорых встреч. Ань, попрощайся с нашими слушателями.
До свидания.
Где была?